Приветствую, братья и сестры. Я записываю 36-й выпуск ответов на ваши вопросы. Записываю его уже поздно, уже ночь на дворе, потому что сегодня был какой-то сильно загруженный день, как и, впрочем, предыдущие дни тоже. И я решил, что не буду откладывать запись на завтра или на послезавтра, а запишу сейчас. И первый вопрос, на который я хотел бы ответить, это вопрос от одной сестры, имя которой я не буду называть, вы поймете почему из вопроса. Сестра пишет о себе, откуда она и сколько ей лет, эту информацию я тоже не буду произносить. И она пишет, что она уверовала из мира. И, соответственно, в мире она жила греховной жизнью. И у нее вот такой вопрос. Какова вероятность выйти замуж девушки, которая пришла к Богу из мира? Выйти замуж, например, за брата, который никогда не имел дела с девушками. Или такие берут в жены только чистых и непорочных. Дорогая сестра, я вам скажу, что в Библии много примеров, когда люди, которые согрешали тяжкими грехами, были очищены Богом и начали новую жизнь. Не зря же написано, что во Христе новая тварь, то есть «се творю все новое». В послании к Ефесянам, например, есть такой текст в 6 главе, в послании к Коринфянам, в 6 главе есть такой текст, написано с 9 стиха, «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, и дальше перечисляются другие достаточно такие неприятные грехи, достаточно страшные грехи». Но дальше в 11 стихе написаны такие слова, «Но такими были некоторые из вас». Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если мы представим то время, когда служил апостол Павел, совершал свое служение, то мы должны согласиться с тем, что святых людей, непорочных людей вообще не было. Он приходил в Ефес, он приходил в Коринф, он приходил в любой другой языческий город, и там люди были осквернены. И осквернены страшными грехами. И тем не менее, все эти люди начинали новую жизнь, потому что были освящены Христом. Примерно то же самое и в вашей жизни. Убежден, что ваша прошлая жизнь, она не является препятствием для вашего дальнейшего семейного счастья. Сделает ли вам предложение какой-либо брат вообще? Или какой конкретно? Будет ли этот брат сам из мира? Или будет ли он из церкви? Это все в ведении Господа. Это путь, который Бог приготовил именно для вас, и который никому не известен. Но то, что вы теперь в церкви, и то, что вы освящены Богом, и что вы освящены Христом, это должно вас радовать, и не должно у вас быть переживания о том, что теперь вы какой-то второй сорт, и теперь на вас никто и не посмотрит. Конечно же, это не так. Бог может послать вам того брата, который сделает вам предложение, и вы будете счастливы с ним. А что это будет за брат, это неизвестно. Следующий вопрос от Валерия. Если в членство просится человек с явными психологическими отклонениями, но все же не опасный для общества, то допускать ли его до крещения? Это вопрос не очень простой, и сразу нужно сказать, что окончательное решение в любом случае, оно принимается по местной церкви, служителями по местной церкви. Поэтому, конечно, я могу дать только общие какие-то рекомендации, общее высказать мнение, но в любом случае то, что я сейчас скажу, это не является инструментом или инструкцией для действия, потому что ситуации очень разные бывают, и нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Но в целом можно рассуждать так. То есть для того, чтобы принять крещение, человек должен понимать основные догматы христианства. Он должен адекватно реагировать на истины Евангелия. О грехе, о суде, о покаянии, о том же крещении он должен хорошо понимать, что это означает. Он должен понимать, кто такой Иисус Христос и что он совершил. Он должен иметь способность здраво отнестись к заповеди Господней, то есть к вечере. Если его отклонения недостаточно серьезные, а позволяют ему понимать христианство, то такого человека можно покрестить. Но в этом случае возникает второй вопрос. А как этот человек будет принимать участие на членских собраниях, если он, допустим, не может хранить тайну, если он не понимает некоторых вопросов, он не может принимать участие в голосовании, то в этом случае так и договариваются, что он принимает крещение, но не присутствует на членских собраниях и не принимает участие в обсуждениях вопросов. То есть, если этот человек имеет отклонения, но не настолько серьезные, чтобы ему препятствовало понимать истинное Священное Писание, то его, скорее всего, можно покрестить. Но опять-таки, нужно, чтобы люди здравые, духовные руководители вашей церкви разобрались в этом вопросе досконально и приняли взвешенное правильное решение. Следующий вопрос – это вопрос от Агнеты. Она спрашивает: «Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу 8 марта. Можно ли принимать подарки и отмечать этот праздник? Если нет, то как это объяснить неверующим?» Но отвечу сначала на вторую часть вопроса, можно ли отмечать этот праздник. Я считаю, и мое мнение в этом вопросе довольно категорично, что нет. Как праздник 23 февраля, как праздник 8 марта, это праздники абсолютно мирские, у которых изначальная идея антиевангельская и антихристианская. Ну, давайте посмотрим на праздник 23 февраля. Это День защитника Отечества. Мы с вами исповедуем идею о том, что христианин не должен воздавать злом за зло и не должен участвовать в каких-то насилиях. И допустим, даже если допустить мысль, вот я еще раз повторю, что даже если допустить мысль, что в каких-то случаях насилие может быть оправдано. В каких-то случаях христианин, допустим, имеет возможность и право заступиться за свою семью. Даже если это и происходит, и даже если бы это было возможно, это не означает, что теперь это можно возвести в ранг праздника. Ну, давайте представим ситуацию, что на какой-то дом напала группа бандитов, и вот отец семейства, защищая свою семью, там взял палку и всех поколотил, или что-то еще сделал. И он отстоял свой дом. Конечно, это не принесет ему удовлетворения и радости. Конечно, он будет переживать о том, что ему пришлось применить насилие по отношению к кому-либо. И, конечно, и в голову никому не придет это делать праздником. Или поздравлять кого-то с тем, что вот у тебя получилось избить разбойников. То есть в древней церкви и, в принципе, в христианстве относились к вынужденному насилию всегда как к чему-то негативному, как к злу. И даже если христианину приходилось из двух зол выбирать меньшее, но все равно это оставалось злом. Поэтому такие праздники, я думаю, что для христиан неприемлемы. И, конечно, меня не может не огорчать та тенденция, которая сейчас происходит в церквах, когда под разными благовидными предлогами эти праздники потихонечку входят в церковь. Что-то подобное касается и праздника 8 марта. 8 марта – это праздник, который был незабвенными Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Так вот, знаете, популяризирован. То есть, это идея в том, чтобы женщины имели равные права, эмансипация и так далее, и так далее. В общем-то, в этих идеях есть нечто неплохое, но в целом сама идея такая антихристианская. И, конечно же, я уверен в том, что никакого отношения христиане к этому празднику не должны иметь. Кто-то говорит, что это уже давно не имеет вот таких вот оснований. Сейчас это просто день женщины, день матери. Почему бы в этот день не подарить своей жене цветы? Мне, кстати, всегда очень жалко тех жен, которым мужья только в этот день дарят цветы. Я думаю, что и надеюсь, что слушатели моего и зрители моего канала относятся к тем категории, к той категории мужчин, которые дарят своим женам цветы намного чаще и без такого странного повода, как 8 марта. Вот. Тем не менее, вот, в ответ на это мнение, что этот праздник уже давно потерял свое основание, я скажу, что это он не потерял свое основание. То есть еще недостаточно много времени прошло, чтобы мы забыли о том, что этот праздник изначально представлял. С другой стороны, даже если этот праздник потерял свое какое-то основание, то тем не менее, ну, совершенно тоже неправильно. У нас есть свои праздники. Вы знаете, какая проблема с этими мирскими праздниками? Они заменяют праздники христианские. Ну, например, Вот у нас в христианстве есть Мария, мать Иисуса Христа. Мы в протестантизме достаточно мало на нее обращаем внимания, и это большой минус, потому что если в православной католической церкви ее возвысили на высоту, которую, я считаю, они слишком преувеличили, то мы, протестанты, о ней как бы забыли. Почему бы нам не чаще не вспоминать? Есть праздники, есть дни, посвященные ей. Почему бы, например, не приурочить какие-то женские праздники именно по отношению, вот когда мы вспоминаем о Марии? Нет, почему надо вот именно в тот день, когда Роза Люксембург и Клара Цеткин, почему именно в тот день надо вспоминать о наших женщинах? Какая связь между ними? Поэтому я, в принципе, против того, чтобы мирские праздники входили в церковь. Поэтому мы, как христиане, мы не должны праздновать, я убежден в этом, и я противник празднования этого праздника в своей семье и, например, в церкви. Но возникает вопрос, а что делать, если меня поздравляют? Вот меня поздравляют там с праздником 23 февраля. То здесь все, конечно, зависит от того, где это происходит, как это происходит и кто это делает. Если на работе меня поздравляют с праздником 23 февраля, то они это делают только один год, потому что в следующий год они уже знают мою позицию. Если какой-то совершенно случайный человек это сделает, ну, например, 23 февраля мне пришла смс-ка от неизвестного мне человека, который там прислал там какую-нибудь картинку, там, поздравляю с праздником, то я могу не отреагировать вообще никак или написать просто спасибо, потому что, ну, каждому не объяснишь, и нет возможности каждому человеку, и вообще, в принципе, наверное, это неправильно, каждому человеку начать целую проповедь по поводу праздника, и большинство неверующих вообще этого даже не поймут. Поэтому я, если меня кто-то поздравляет, я на это реагирую абсолютно нормально, спокойно, говорю спасибо, не заостряя внимание. Но если человек близкий, мне знакомый хорошо, то, конечно, он знает мою позицию, я ему объясняю эту позицию. Вот, поэтому думаю, что наша внутренняя позиция должна быть такая категоричная, а по отношению к внешним действуйте по обстоятельствам. Если уместно, можно позицию объяснить, если неуместно, ну, можно просто проигнорировать или сказать спасибо, ну, как-то не очень сильно акцентируя внимание на том, что происходит. Вопрос от Ольги. Хотела вам задать вопрос. Не знаю, как это сделать, где услышать ответ. Мой вопрос такой. Я верующий человек, член церкви 5 лет. Когда происходит что-то неприятное с детьми, трудности или заболевания непростые, я впадаю в такую депрессию, меня внутри трясет, я куда-то мечусь, у меня не получается доверять Господу, я впадаю в панику. Я молюсь, звоню, кто может молиться, но это меня не успокаивает. Как довериться Господу? Вопрос тоже очень сложный, конечно, Ольга, и трудно что-то посоветовать. Очень легко советовать доверять Господу, когда ты находишься в хороших обстоятельствах, и так трезвым взглядом смотришь на проблемы другого человека и думаешь, ну почему же он не может довериться Господу, это же так просто. Но когда сам попадаешь в какие-то обстоятельства трудные, то понимаешь, что с этими чувствами сложно побороться. И какой могу вам дать совет? В общем, что помогает мне? Есть такой текст Священописания, написано «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». То есть, анализируя опыт прошлых лет и вспоминая о тех событиях, которые произошли раньше в моей жизни, я могу засвидетельствовать, что вот подаваемая благодать, она достойна упования. То есть, вот в жизни вот так вот Бог повел, вот так вот Бог повел, вот так. И вспоминая об этих примерах прошлого, я начинаю думать, что, наверное, и в этой ситуации, которая сейчас происходит, та благодать, которая подавалась мне раньше, она достойна, чтобы я на нее уповал. То есть Господь не оставит и сейчас. К чему я все это говорю? Я говорю это к тому, что один из способов победы над тревогой, над неврозностью, над такой депрессией, это вспоминание прошлых милостей Божьих. Ведение некого дневника благословений Божьих. И когда у нас трудно, мы открываем этот дневник, мы читаем, мы вспоминаем о том, что совершил Бог в нашей жизни, и наша вера укрепляется. Я как-то уже говорил, то мы с несколько раз, что вот на холодильниках люди часто вешают вот такие вот, как сказать, магнитики о том, где они были. И вот смотрит человек на холодильник, там, я был в Туапсе, там, я был там в Нью-Йорке, там, или где-то еще. И вот он вспоминает о тех событиях, которые были там, вот, в том городе, где он был. А вот Библия нас учит, чтобы мы делали вот такие памятные вещи не относительно того, где мы были, а относительно Божьих путей в нашей жизни. Вот представьте, у вас есть холодильник, на котором магнитиками вот, обозначены какие-то яркие проявления Божьей милости в вашей жизни. Вот вы сидите вот за столом с гостями, и они спрашивают, а что это за магнитик такой? А вы говорите, а вот в моей жизни был такой случай, мы очень сильно переживали, а Господь помиловал, и вот в честь этого события мы вот, вот этот магнитик сюда повесили. И для вас самих вот это воспоминание о прошлых милостях Божьих, оно будет укреплять, будет поддерживать вас, будет вас наполнять верой, и вы потихонечку приучите свои навыки, написано свои чувства, точнее, написано чувства навыкам приучены, да, вот приучите свои чувства доверять Богу. По крайней мере, вот этот вот такой накал вот этих переживаний спадет. Вы пишете, что вы не можете ничего сделать с собой. То есть, скорее всего, у вас такой организм очень переживательный, есть такой тип людей. Вот, но, возможно, вы не сможете победить полностью эту проблему в своей жизни, но, по крайней мере, вы сможете значительно снизить вот этот вот градус переживаний при помощи воспоминаний о прошлых милостях Божьих. Следующий вопрос. Вопрос от Владислава. Приветствую, брат. У меня вопрос, который не могу для себя решить. 1 Петра 3, 18-20. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Какова цель проповеди, если, согласно притче о богаче и Лазаре, после смерти изменить что-либо не будет возможности?» А давайте сразу определимся, что, конечно же, никто, даже, кстати, православные, вообще, в принципе, никто не учит тому, что после смерти возможно изменение участи. То есть человек, это всеобщее христианское учение, все конфессии, ну, по крайней мере, все конфессии, которые мы называем здравыми, более-менее конфессиями там, да, или уж не совсем еретики какие-нибудь, они все учат тому, что жизнь, будущая жизнь человека, вот его будущая участь, посмертная участь, она определяется здесь, на земле. И, конечно же, после смерти никаким образом нельзя поменять место будущего пребывания. Вот. Ну и, кстати, притча о богаче Лазаре. Вы написали притчу в кавычках, я совершенно с этим согласен. История о богаче Лазаре, она показывает вот именно вот эту мысль. Тогда возникает вопрос, а вот зачем Христос ходил в ад, да, или в преисподние места земли? Дело в том, что вот в Ветхом Завете, то есть до пришествия Христа, все люди умершие, они пребывали в одном и том же месте, которое называлось преисподние места земли. В этом месте, ну я прошу прощения за такой примитивизм, но можно сказать, было два отдела. Это место, где лон Авраамова, где обитали праведники, и место ожидания Божьего страшного суда. И вот Божьи, вот эти люди праведные на лоне Авраамовом, по посланию к евреям мы читаем, что они не получили обещанного. Вот это обещанное совершенство со Христом, они получают с нами вместе. Так написано, чтобы они не без нас достигли совершенства. И они, находясь там, ожидали. А что они ожидали? Они ожидали реализации того события, в которое они верили. Праведники Ветхого Завета, они тоже питались Христом. Так и написано, что они пили из последующего духовного камня, камень же был Христос. Они верили в будущего Мессию. Как мы верим уже в пришедшего Мессию, они верили в будущего Мессию. И вот когда Христос пришел, когда Он совершил победу над сатаной, над силами зла, ада, над смертью, то Он спустился вот сюда, вот этим людям, и Он возвестил им о победе. То есть слово «проповедь» не обязательно это призыв к покаянию. И не обязательно, что это призыв к изменению. Это возвещение. То есть Христос возвестил праведникам, ожидавшим им, о том, что то, во что они верили, совершилось. Я вот так понимаю этот текст, я так понимаю другие тексты, которые говорят об этом. Я верю в то, что Христос действительно сходил в преисподние места земли. Я категорически не согласен с мнением, что Христос не сходил в ад, и что это имеется в виду здесь что-то другое. Я убежден в том, что Христос действительно возвестил победу над смертью тем душам, тем праведникам, которые ждали его, ждали этого сообщения, ждали этой вести вот на лоне Авраамовой. Следующий вопрос от Анастасии. Я хочу спросить, как вести себя дома, где мой отец является членом церкви, но его поведение и образ жизни говорит об обратном. Я сама тоже член церкви, не так давно приняла крещение. Но глядя на отца и понимая, что он поступает неправильно, я понимаю, что он играет в двойную жизнь. В собрании он святой, улыбается со всеми. Но как только появляется в доме, уже с порога принимает на себя вид волка злого, начинает на всех кричать, даже материться, до всех докапывается. Ну, я прошу прощения, как говорится в этих случаях, орфография автора. Всегда всем недоволен, дома он не молится, Слово Божие не читает, нас детей не замечает, никогда не общается с семьей, мы ему как чужие, с женой грубо, никогда не слышала, чтобы он не обратился с лаской, ну и так далее, и так далее, и так далее. Не буду все читать, это большое, большое письмо. Мне жаль своих братьев, пишет эта сестра, поэтому приходится молчать, нести все в семье. Вы, имеющий опыт, можете подсказать, как мне не терять внутренний мир, когда вокруг царит ураган. Конечно, то, что вы описали, это очень печально и заслуживает сочувствия. И здесь нужно понимать, что вот ваше поведение вашего папы в данном случае, оно чем-то обосновано, чем-то обусловлено даже. Может быть, это какой-то внутренний грех в его жизни. Может быть, это некая духовная слабость. Он не справляется с текущей обстановкой, она его нервирует, он слишком перегруженный. Может быть, это какие-то конфликты на работе или где-то. Может быть, у него с супругой есть то, что, о чем вы не знаете. Вот как вы, как дети, этого не знаете. Может быть, так. То есть, причин такого поведения может быть очень много, но они какие-то должны быть. Потому что, ну, вообще, в принципе, очень мало людей на свете, которые ненавидят свою семью настолько сильно, что готовы ей пожелать зла. Чаще всего это происходит от невозможности преодолеть себя, от такой духовной слабости, духовной немощи. И, конечно, ему, вашему отцу, помочь надо только духовно. Вы, во-первых, за него должны поститься. Это очень важный совет. То есть, это совет такой банальный, можно сказать, и ничего нового я не скажу. Но мы должны побеждать орудием, которое не плотское, а сильное Богом. Помните, написано так, да? Что мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, но орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердыни. Твердынь, ими не спровергаем замыслы и приняем всякое помышление в послушание Христу. То есть, вот это очень важно понять, что вы должны за своего отца очень много молиться, очень много поститься, и в этом случае Бог может оказать ему милость. Также, конечно, вам стоит, может быть, рассказать вашему пресвитеру об этом или человеку, которому вы доверяете, служителю другой церкви, возможно, чтобы он помог вам в этой ситуации. Не надо осуждать своего отца, вы не знаете причины его поведения таким образом. Конечно, его поведение не оправдываю я ни в коем случае, не говорю о том, что так можно себя вести, это категорически плохое поведение. Но вот чтобы помочь ему, стоит вот помолиться, попоститься, стоит оказать ему какое-то доброе расположение, возможно, стоит с ним поговорить об этом. Кстати, это тоже хорошая мысль, чтобы вот откровенно поговорить, так без каких-то упреков, без того, чтобы человека унижать, выбрать время, когда у него хорошее настроение, выбрать время, когда он такой благорасположенный, и подойти и сказать: «Пап, я хочу поговорить. Вот давай мы вот поговорим, я уже взрослый человек, и вот в нашей семье творится что-то неладное. Вот объясни, почему, чем мы можем тебе помочь, почему так происходит, вот нас так не устраивает». Поговорите с ним откровенно, посмотрите на его реакцию. Может быть, его это коснется. Но главное, чтобы в ответ на его агрессию у вас не было агрессии со своей стороны. И если вы сможете отнестись к нему по-доброму, то он может измениться. Вы пишете, как не терять внутренний мир, когда вокруг царит такой ураган. Но это вопрос непростой. Как не терять? Конечно, трудно не терять. Очень трудно. потому что вот легко, еще раз говорю, посоветовать с этой стороны экрана, да, с этой стороны микрофона, но сложно это применить в практике, когда у вас действительно это происходит. Здесь нужно тоже приложить такие духовные усилия. Когда у вас еще все хорошо, вы уже заранее молитесь о том, чтобы Бог дал вам силы преодолеть это искушение. Но еще очень важно понимать, я уверен, что вы своего отца любите. Да, несмотря на его поведение, все равно вы его любите. Вы же не хотите, чтобы он погиб вечно. Вы же не хотите, чтобы он из церкви ушел или как-то пострадал. Поэтому вы должны понимать, что его поведение сейчас ведет его к погибели. И вам должно его жалко быть. А когда человека жалко, тогда на него не раздражаешься, не обижаешься, а пытаешься ему помочь. Просто вы представьте, что происходит в сердце вашего отца, раз он так себя ведет, и к чему это все приведет, и где закончится его жизненный путь, когда он закончится. И когда вы поймете, что он достоин сожаления, то ваше отношение к нему изменится. Следующий вопрос пришел от Андрея. Приветствие, во-первых, мне передают. Спасибо большое, Андрей. Почему Бог, призвав Моисея на служение, он хотел умертвить его на пути в Египет? Это первый вопрос. Там такая ситуация, что, помните, что Моисей, когда он был у своего тестя, и потом Господь его призвал, он пошел в Египет, и вот предстал Бог, ангел, и решил умертвить Моисея. Ну, кстати, по тексту там не совсем понятно, кого он хотел умертвить, потому что многие толкователи считают, и не безосновательно, что он хотел умертвить его старшего сына, то есть его первенца. И жена, я сейчас этот текст открою, вот давайте прочитаем. Значит, это книга «Исход», 4 глава, написано: «Дорогою», 24 стих, «на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Вот эта фраза «умертвить его», она, возможно, относится к 23 стиху, где там речь идет о первенце. Нет. То есть в 24 стихе написано, что хотел умертвить его, и вот эта фраза «его», она... Я не переводчик, не знаток древнееврейского языка, но, основываясь на толкованиях некоторых людей, возможно, она относится к сыну, потому что в 25 стихе речь идет о сыне, то есть об старшем сыне Моисея Сипфоры. И в 25 стихе написано: «Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего». Ну, а возможно, Бог хотел умертвить Моисея. Тут как бы не так важно. Важно здесь вот что. Важна реакция жены. Почему жена вдруг неожиданно решила обрезать своего сына? Мне больше всего нравится такое объяснение, что Сипфора, она была дочкой священника, не священника Божьего. И она, возможно, сопротивлялась этой идее обрезания. То есть... она не хотела, чтобы их сын был обрезан. А Моисей не настоял на этом. И когда вот они пошли на служение, а они пошли на служение Божие, то, конечно, Бог не мог допустить мысли и не мог допустить того, чтобы совершал служение тот человек, который сам не исполняет закон. Но этому человеку мешала исполнить закон его жена. И тогда Бог решает умертвить либо самого Моисея, либо его сына. По тексту непонятно, но и не важно. И... когда, значит, жена увидела, что теперь вопрос идет о жизни и смерти, она сразу поняла, в чем причина, в чем проблема. Она берет нож и совершает то, что она должна была совершить еще раньше, или то, что должно было совершиться над их сыном. Она обрезает его крайнюю плоть, и все прекращается. И отошел Господь, потому что он достиг того, что он хотел достигнуть. Поэтому я думаю, что... Господь хотел, чтобы они совершили то, что должны были совершить, поэтому он вот попустил такое переживание. Второй вопрос. Я вчера говорил на тему проповедь «Где твое богатство?». Отрывок был выбран из Луки 12 глава, 13-31 стихи. В 31 стихе Христос обозначает цель жизни: «Ищите прежде Царствие Божьего» и так далее. Так получилось, что пришлось затронуть тему Царства Божьего, и я привел место, где Христос говорит: «Царство Божие внутрь вас есть». И, соответственно, я говорил о царстве, которое Бог устрояет в сердце человека, в духовном смысле этой фразы. После служения мне сказали, что в том месте и Христос говорит, что царство среди них, то есть вы ищете вокруг, но оно уже здесь, указывая на себя. Я посмотрел в разных толкованиях, и только Уильям Макдональд так утверждает. Остальные говорят о духовном значении, о царстве внутри человека, о его сердце и душе. Каково твое мнение по этому поводу? Здесь такая ситуация. Вот в Евангелии от Луки, в 17 главе, написаны такие слова. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть». То есть здесь, скорее всего, то есть я понимаю, что все-таки вот мнение о том, что речь идет о том, что Царствие Божие среди вас есть, более правильное, потому что Христос объясняет это фарисеям. То есть вряд ли он имел в виду, что у фарисеев внутри сердца есть Царствие Божие. Он имел в виду, что вот не надо искать где-то Царствие Божие, оно среди вас уже есть, вот оно здесь. Это мнение, мне кажется, достаточно весомо. Но это важно тогда, когда мы истолковываем определенный текст. Если мы хотим просто сказать мысль, вот, например, в проповеди я говорю мысль и говорю, что Царствие Божие внутри нас есть, имея свое сердце в виду, то это не является ошибкой, потому что в других текстах Священного Писания эта мысль тоже подчеркивается, что Царствие Божие – это не пища питье, а мир, праведность и радость во Святом Духе и наше внутреннее состояние. И эта мысль очень правильная, она много-много раз подчеркивается. Поэтому если я в проповеди хочу подчеркнуть мысль, что Царствие Божие внутри меня и цитирую именно таким образом, но не истолковываю текст Луки, то никакой ошибки я в этом не вижу абсолютно. А вот истолковывая текст именно Луки, то есть если проповедь построена именно вот на этом тексте, то я бы все-таки придерживался мнения о том, что Христос говорит здесь о себе. То есть Царствие Божие внутри вас есть, то есть среди вас, вот оно рядом, а вы его не находите, потому что оно, ну, как бы вы ищете его где-то, приметным образом. Оно не приметным образом здесь. А, возможно, это толкование более правильное. Хотя здесь есть тоже нюансы. Можно этот текст отнести к тому, к будущему, то есть когда уже действительно будет церковь существовать, и тогда вот Христос говорит, что вот если тогда вас спросят, то есть как бы есть у этого текста разные варианты толкования, но мне кажется, что простой вариант понимания этого текста, что фарисеи, они спросили Христа, а Христос им говорит, вот вы ищете Царство Божие, а оно уже здесь, вот когда оно придет, оно уже пришло, оно среди вас уже. Вы просто его не замечаете. Мне кажется, что этот вариант толкования самый такой простой. И самый, соответственно, ну, вариант, что он более правильный, больше. Хорошо, следующий вопрос. Это вопрос от Ивана. Написано в скобочках псевдоним. Ну, не сильно редкий псевдоним Иван. Приветствую, Денис. Как понять, ибо нет власти не от Бога? Я тут прикинул. Так и болезни, бедствия от Бога, но мы же стараемся с ними справиться, вылечиться, отстроиться заново и так далее. Как с властью? Вот Иоанн Златоуст пишет. «Несть бо власть, аще не от Бога», — говорит апостол. Как это? «Неужели всякий начальник поставлен от Бога?» «Не то говорю я», — отвечает апостол. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти». Существование властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так что народы носились туда и сюда, подобно волнам, вот это все я называю делом Божьей премудрости. А то получается Гитлер, Сталин, Пол Пот, Мао от Бога, и Бог виноват в их чудовищных преступлениях, как ты думаешь? Ну, конечно, я кто такой, чтобы я не был согласен с Иоанном Златоустом. Разумеется, я согласен с тем, что в первую очередь Библия утверждает богоустройство самой власти, что власть сама по себе это Божье устройство, и что в принципе власть это хорошо. Но здесь какая мысль? Если мы будем отделять власть от конкретных правителей, то мы пойдем в логический тупик. То есть мы скажем, например, ну сама власть, конечно, от Бога, а вот этот конкретный правитель, он не от Бога. И если ты хочешь быть от Бога, ты должен соответствовать определенным нормам. И мы начнем еще и власть учить, какими они должны быть. И в принципе, если вот так разумно подумать, то отделяя власть от конкретных личностей, то есть как бы такую безликую власть отделять от конкретных властителей, то тогда что вообще эта мысль означает? То есть мы проповедуем, и Павел проповедует, Павел утверждает, что всякая власть от Бога. Но при этом мы говорим, что вот конкретно вот этот правитель не от Бога. Каким практическим выводом приходит, мы приходим после этого? Что вот этого конкретного правителя мы не будем слушаться? Или за этого конкретного правителя мы не будем молиться? Или этот конкретный правитель, он должен быть свергнут? Или что? То есть, каким практическим выводом приходит мысль о том, что в принципе вся власть от Бога, но вот этот конкретный человек не от Бога? Или еще один вопрос. Если в принципе вся власть от Бога, а этот конкретный человек не от Бога, то как нам определить, какой от Бога, какой не от Бога, и тогда по каким критериям мы будем судить, кто из них от Бога, а кто из них не от Бога, мы запутаемся. Поэтому я считаю, что абсолютно нелогично разделять. То есть вся власть от Бога, значит, и все правители от Бога. Но это совершенно не означает, что Бог одобряет беззаконие правителей. Это несовместимые понятия. То есть, в принципе, Бог... устройство, власть, устроил власть. Он устроил, что власть существует. Он устроил, что вот именно этот человек занимает определенную должность. Он допустил это. А для чего он допустил? Вот помните, вот в Ветхом Завете написано, что вот сын мой, там такой-то царь определенный, да, вот он даже называет его сыном своим, или там рабом своим, или слугой своим. То есть определенный царь совершенно язычески является Божьим инструментом. Хотя этот человек очень много... помимо доброго, совершил еще и плохого. Но, тем не менее, это Божий ставленник, через которого Бог достигает своих результатов, определенных результатов, каких-то целей. Почему Гитлер, почему Сталин были, заняли эту должность? Почему? Конечно же, это было не без ведения Божьего. Это не означает, что Бог одобрял убийство безвинных людей или геноцид еврейского народа. Ни в коем случае. Никогда. Но... мы не можем допустить мысль, что их власть была неугодна Богу. То есть Бог не хотел, чтобы Сталин или Гитлер правили государством. Он крайне противился этому, он не желал этого. И вдруг все-таки какие-то силы, они противостали Богу, они победили в Божьей борьбе. И вот они поставили своих вот этих злых гениев, злых правителей, а Бог вот думает, ну что же мне делать, ну как же мне, я же не хочу этого. Конечно, мы не допускаем мысли, мы понимаем, что в Божьей власти все, и Он по определенным причинам допускает вот такие, таких правителей. Ну вот, может быть, в качестве иллюстрации можно привести такой пример, что вот в одном из посланий написано, что в Божьем доме есть сосуды разные. Есть сосуды благопотребные, владыки, а есть сосуды, которые, ну, как бы для нечистоты. То есть, вот как в любом доме должны быть разные сосуды. Вот есть сосуды, которые там человек использовал и выкинул, потому что вот это мерзость, да, это грязь какая-то. А есть сосуды, из которого, например, он пьет чай. И вот этот сосуд, из которого он пьет чай, он моет, чистит, ставит на полочку, а сосуд, который он использует один раз, он брезгливо выкидывает. Но он же тоже нужен для определенных целей, для того, чтобы, например, какую-то нечистоту выкинуть или вылить. Так вот, и апостол сравнивает наш весь мир с большим домом, в котором есть разные сосуды. Вот кто будет чист, кто будет свят, тот будет угоден владыке на благопотребные, на добрые, хорошие дела. А кто не будет чист и свят, того Бог будет использовать на недобрые дела, на злые дела какие-то, на дела, которые, ну, чтобы вынести какую-то нечистоту. Я так понимаю, что злые правители, правители, которые Богу неугодные такие, они используются Богом на вот такие вот дела, которые, ну, нужно сделать, ну, руками вот этих вот нечестивых людей. Конечно, когда речь идет о таких сложных вещах, как о нашем мире, наш ум, он просто в бессилии смолкает, в безумной гордости постичь его стремясь, как писал Надсон, да? То есть мы понимаем, что у нас есть только предположение. Но вот Бог, он настолько вот могущественен, настолько он мудр, что он управляет этим миром, используя даже сатану для определенных целей. Ну, тем более он может использовать и таких правителей, как Гитлер или Сталин, для своих каких-то целей. Но предположить, что что-то в этом мире происходит против Божьей воли, то есть Бог не хочет этого, он откровенно этого противится, и все-таки нашлась какая-то сила, которая заставила Бога вот смириться и вот поставил своего правителя. Вот такого допустить я никак не могу. Поэтому, наверное, полноценно я вас, на ваш вопрос не отвечу, но мы можем ответить на этот вопрос некими постулатами. Первый постулат, что в этом мире ничего не происходит без позволения Божьего. Второе, конечно, Бог не является источником зла, и Он не является причиной злодеяний, и Он не виноват в этих чудовищных преступлениях. И, конечно же, мы верим в то, что через вот этих людей достигаются определенные цели, какие нам непонятные, какие сокрыты от нашего внимания в премудрости Божией. Следующий вопрос, который прислал Сергей. Он задает этот вопрос в комментариях к предыдущему видео. И такой вопрос. Я спрашивал об человеке, который был в мире, пришел к Богу и не исповедовался перед служителем о прошедших грехах, а просто покаялся перед Богом и церковью, нужно ли исповедание, или Бог прощает и не вспоминает о грехах. Ну, я много раз об этом говорил, очень коротко повторю, что исповедание – это не обязательство, это право христианина, который нуждается в духовной помощи. Вот некоторые из нас относятся к исповеданию как к какому-то экзамену или к какому-то походу к зубному врачу, и всячески можно ли это избежать. Но исповедание – это то, что человек должен любить, потому что исповедание – это то, что помогает человеку, что позволяет ему очиститься, что позволяет ему преодолеть какую-то свою греховную наклонность, что позволяет ему получить добрый совет. Поэтому я не вижу… Вот, вообще, вот мне не нравится сама постановка вопроса. Должен ли он исповедоваться? Ну, вот, а должен ли он лечиться? А должен ли он лекарства принимать? Вот здесь вопрос не в должен, а вопрос в потребности. Убежден, что у нормального христианина есть потребность в духовном наставнике, которому он расскажет, исповедуется, поделится, спросит совета. Такая потребность – это абсолютно нормальная потребность живой христианской души. А вот такое отношение, такое чисто формально-юридическое, а можно ли я не буду исповедоваться? Оно показывает непонимание человека, что такое исповедание и зачем оно нужно. Следующий вопрос от Эльзы. У меня два вопроса. Давно хочу услышать прямой ответ, что значит хула на Духа Святого. Я слышал от братьев объяснения, но они как-то вокруг да около. Эльза, абсолютно это нормально, потому что прямого ответа в Библии нет. То есть вот не написано «хула Духа Святого – это». И я вам скажу, что человек должен в принципе бояться похулить Духа Святого. То есть он должен переживать о том, чтобы его не огорчить. И потому что, знаете, некоторые христиане, они хотят сделать такой список грехов, такие две книжечки. Первая книжечка – список грехов, которые нельзя делать ни в коем случае, иначе мы похулим Духа Святого. А второй список грехов – это список грехов, которые можно делать. Дух Святой как бы чуть-чуть огорчится, но в принципе он не будет настолько огорчен, чтобы вот мы его похулили. И вот люди такие вот, список таких грехов бы хотели иметь. Но мы понимаем, что таких грехов нет, и поэтому в принципе у нас должно быть очень трепетное отношение к Духу Святому в любом случае, и мы не должны вот близко подходить вот к той границе, где мы его похулим. То есть, вот если бы я сказал, вот похулить Духа Святого – это произнести вот такое-то конкретное предложение. Вы бы сказали, ага, понятно, что я это предложение произносить никогда не буду, но вот буду близко к этому подходить в своей жизни, там грешить, там у меня всякие мысли будут, слова, дела неугодные себе, но вот я до этой границы не дойду, чтобы, ну, не переступить эту границу. Вот если с таким подходом мы пытаемся узнать, а чем же мы можем Духа Святого огорчить, то этим мы уже огорчаем Духа Святого, и в принципе это неправильно. А если вы задаете вопрос, переживая, а не огорчили ли вы уже Духа Святого, то есть смотрите еще раз, вот если один человек хочет знать эту границу, чтобы как можно ближе к ней подойти, но не переступить ее, это очень плохо. Если кто-то хочет узнать, а не огорчил ли я Духа Святого, потому что он переживает даже за малейшее огорчение. Вот я вчера плохо подумал о брате, может быть, я этим Духа Святого огорчила. Вот это хорошее переживание. И такому человеку я скажу, вы не переживаете. Если у вас есть такое переживание, вот точно Духа Святого не огорчили. То есть Дух Святой никогда не огорчает на того человека, который переживает, как бы ему не огорчить Духа Святого. Вот. Здесь вот опять-таки тоже вопрос не конкретный, потому что в Библии нет конкретного рубежа. Но это вопрос действительно очень конкретный, поэтому вы его выслушайте внимательно, и я думаю, что вот именно таким образом вам нужно и относиться к этому. То есть, если вы переживаете, а не огорчили ли вы Духа Святого, значит, вы его не огорчили. А если вы думаете, ну, как бы сказать, это же вот я там грешу своим грехом каким-то, и это же не огорчение Духа Святого, ведь огорчение Духа Святого – это что-то более тяжелое, но вот это уже опасная такая позиция по отношению к любому своему действию. Второй вопрос. Тысячелетнее царство – это как наши летоисчисления, потому что у Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Ну, конечно, вот это странное очень желание совместить несовместимое. То есть написано в Библии, что у Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. И вот эту фразу теперь везде вставляют. Везде, где есть день, там, значит, вот тысяча лет. Там везде, где тысяча лет, это день. Это совершенно неправильно. То есть такое ощущение, что где-то переменную задали, там x равно там 5 плюс 7, допустим. И теперь везде, где встречается x, там везде у нас будет 12. Ну, как бы это неправильно. Подход к Священному Писанию, вот эта фраза, что у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день, он вообще, это вообще не формула, то есть это просто в принципе мысль о том, что у Бога время ему подвластно, он может делать все, что угодно со временем, и для него нет ограничений, какие есть у нас. И это никаким образом не связано ни с тысячелетним царством, ни с днями творения, там, вот семь дней творения, значит, семь тысяч лет он творил, и так далее. Это абсолютно не связанная вещь, это то же самое, как вот если поэзию, да, вот человек поэтическую мысль сказал, а потом эту поэтическую мысль теперь вот везде ее вставлять. Например, кто-то говорит, вот солнышко встало, а мы будем говорить, солнышко встало, значит, оно где-то сидело. Там есть какое-то большое кресло, большой стул, и этот стул стоит на большом столе, например, там, или на большом каком-то, я не знаю, полу там, и так далее, и так далее. Мы же понимаем, что солнышко встало, это просто поэтический образ, не надо его как бы углублять, не надо о нем думать больше, чем надо о нем думать. Это просто поэтический образ. Вот то же самое, вот у Бога тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет, это просто некий поэтический образ, показывающий, что у Бога, что Богу время подвластно во всей полноте. Никаким образом нельзя подставлять вот формулу математическую, и это совершенно неправильно. Вопрос об апологетике. Приветствую вас, брат Денис. Недавно послушал ваш урок на тему апологетика в Ютубе. Что касается самого определения этого слова, у меня есть вопрос. Вы говорите, что логические доказательства в защите христианского учения и нелогические, нерациональные существуют. И привели в пример образ жизни христиан. Слушая, читая материалы других авторов, тоже баптисты, заметил, что они дают определение этого предмета как защита христианского учения от нехристианских религиозно-философских идей и течений. Задача апологетики на протяжении истории – это защита христианского учения от атаки еретиков, остановка секуляризации христианства и расширение атеизма. Апологетика – это подготовительный инструмент для евангелизации, ну и так далее, и так далее, и так далее. Как понимать это? Речь идет о разных предметах, а названия одинаковые, или это другой спектр этого предмета? Но вообще апологетика – это достаточно большая дисциплина богословская, которую можно разделить на несколько частей. Есть апологетика с атеистом, с атеизмом, есть апологетика с другими течениями, то есть нехристианскими. Можно назвать, что это внешняя апологетика. То есть внешняя апологетика, то есть по отношению христианства, по отношению ко внешним, то есть к атеистам или к каким-то нехристианским течениям. И есть апологетика внутри христианства, то есть апологетика между разными конфессиями. Ну, например, допустим, одна конфессия считает, что Христос не является Богом, допустим, да, и вот внутри, вот, получается, уже христианского диалога идет, хотя, конечно, люди, которые отрицают Христа как Бога, наверное, их даже христианами назвать нельзя, но все равно внутри христианского такого диалога идет вот внутренняя апологетика. Бывает апологетика, касающаяся каких-то более тонких вещей. То есть апологетика-то в принципе, вот апология – это защита, то есть защита своего учения. Ну, например, допустим, вот я баптист, и при том, что я с огромным уважением отношусь к православной церкви, тем не менее, все равно по некоторым вопросам мы принципиально не схожи, не согласны, считаем некоторые позиции православной церкви категорически неправильными. И, конечно, если ко мне придет православный священник, то я с огромным удовольствием выпью с ним чашечку чая, но мы с ним будем дискутировать. Я буду защищать свое понимание, и это тоже будет апологетика. То есть апологетика, вот баптизма в данном случае перед православными. И если вдруг к нам придет совершенно неверующий человек вот в это общение, мы ему нальем тоже чашечку чая, и будем теперь уже вдвоем со священником апологетировать против одного него, потому что он-то будет как бы против христианства, а мы в данном случае будем на одной стороне со священником, и мы будем доказывать существование Бога, правоту христианства. Но когда неверующий уйдет, мы опять разделимся и будем между собой апологетировать по поводу разных вопросов. Он будет защищать свое учение, а я свое. То есть апологетика — это достаточно большая дисциплина, поэтому ничего странного в том, что у разных авторов вы находите разные аспекты одного и того же вопроса. Вопрос от Владислава. Нет, этот вопрос уже был, прошу прощения. Вопрос от Дмитрия. Приветствую вас. У меня такой вопрос. Когда восхищение церкви? До Великой Скорби или во время Великой Скорби? Или после Великой Скорби? От брата Димы. Ну, я тоже много раз отвечал на этот вопрос. Я не буду на него заострять внимание. Можете посмотреть предыдущие выпуски. Здесь, конечно, все зависит от того, что подразумевается под Великой Скорбью. То есть, какой период вы называете Великой Скорбью? Если вы называете Великой Скорбью период судов Божьих, когда вот суды Божьи изольются на землю, то, конечно, церковь будет взята до Великой Скорби. Ну, как бы это даже не обсуждается. То есть, этот период, когда уже Бог будет окончательно судить землю, во время которого нет никакого покаяния, в этот период Бог открывает внутреннюю сущность человека, когда вот суды Божии, а они проклинают Бога и так далее, и так далее. То есть там уже, ну просто вот вскрытие. Ну что такое суд? Суд — это вскрытие внутреннего состояния человека, и люди вот покажут самих себя, и это будет очевидно. Конечно, я верю в то, что это будет взято церковь до Великой Скорби, я так понимаю. Но если под Великой Скорбью понимать трудные обстоятельства жизни во время Антихриста, то есть когда придет Антихрист, то я считаю, что церковь застанет Антихриста по посланию Фессалоникийцам. Послание Фессалоникийцам, 2 глава, она, ну, для меня, по крайней мере, достаточно очевидно открывает, что во время прихода Антихриста церковь будет на земле. Есть другие мнения по этому вопросу, я абсолютно уважительно отношусь к этим мнениям, но пока вот лично я вижу, что вот именно таким образом. Да, это тоже будет период сложный для жизни человека, и это будет... Его тоже называют Великой Скорбью, некоторые богословы. Если вот Великая Скорбь, вот именно этот период, то тогда, наверное, ну, мое мнение в том, что церковь застанет этот период. Поэтому вот все вот упирается в то, что вы подразумеваете под периодом Великой Скорби. Вопрос от Андрея. Меня зовут Андрей. По милости Божией я женат, у меня трое детей, жена члена церкви. О вас я знаю много, если позволите, немного о себе. Он рассказывает о себе, я не буду подробно читать его биографию. И здесь Андрей фактически просто выражает желание встретиться. Вопроса как такового нет. Андрей, мне приятно было прочитать ваше письмо. Спасибо, что вы его написали. И хотите, приезжайте в гости, буду рад. Ваше общение с вами такое, знаете, необычное. Я думал, какой-то вопрос будет в конце, но вот прочитал до конца и вспомнил, что когда читал раньше это письмо, то в этом письме нет вопроса, а просто такое доброе пожелание. Спасибо, мне очень приятно. Хорошо. Вопрос от Павла. Приветствую, Денис. Пожалуйста, дайте емкий ответ, если можно, относительно перехода членов церкви из зарегистрированных общин в Союз Совета Церквей. Как я слышал, была практика приема в члены церкви через покаяние. Такая практика сохранилась или она применима для служителей и не распространяется на обычных членов церкви? Если вопрос не сильно удобный для эфира, буду признателен получить ответ в личку. То почему неудобно? Удобный. В общем-то, я еще раз скажу, что все вопросы исключительно индивидуальны, но в целом здесь при переходе членов церкви из одной общины в другую, неважно, причем даже из какого союза они переходят, внутри ли союза или из другого союза, примерно процедура все равно одинаковая. То есть мы вникаем в жизнь человека, пытаемся разобраться, были ли у него какие-то взыскания в той церкви, были ли какие-то у него проблемы, почему он переходит, потому что человек переходит из одной общины в другую, у него причина может быть достаточно такая, знаете, меркантильная, то есть он там напортачил, там у него плохие отношения, там он испортил, а потом он вообразил себя святым, то есть там у него все отношения испортены в союзе, например, в Российском Союзе он там поссорился со всей церковью, а потом сказал, что вы все грешники, я пойду в МСЦ и ХБ, потому что там святые. Он приходит сюда под эгидой святости, а мы начинаем выяснять, и выясняется, что он там просто склочный человек, и он испортил отношения со всеми. Конечно же, мы будем принимать его через покаяние, да, и через одобрение той церкви. Или другие какие-то причины у него были при переходе. То есть тут надо вникать в эту ситуацию, разбирать. Но если человек переходит из общины Российского Союза в МСЦ и ХБ, и при этом никаких у него нет проблем, и он абсолютно здравый христианин, то, конечно же, он переходит в сущем сане, как бы сказали православные. То есть он переходит так, как есть. Но, разумеется, в этом вопросе очень важно, чтобы он точно понимал и принимал правила нашей церкви. То есть человек переходит из Российского Союза в наше братство. Понятно, у нас союзы отличаются по некоторым вопросам. По вопросам там даже внешнего вида, отношения к властям, там, отношения к каким-то мирским вещам. И, конечно, он должен заранее согласиться, заранее понять и заранее быть ознакомленным с теми уставами, устоями нашей церкви, и он должен их принять. Потому что, знаете, вот он придет, мы его примем без всяких там условий, а потом окажется, что он не готов на те правила, которые у нас есть, и возникнут какие-то сложности. Поэтому здесь нужно вот таким образом себя, вот таким образом вопрос решать. А что касается перехода через покаяние, то такая практика была, но это была тогда, когда были гонения, и это было тоже, опять-таки, применимо не ко всем, это было применимо к тем людям, которые в каком-то вопросе или в какой-то, ну, то есть оказались в том союзе по причине малодушия. Ну, вот, например, человек оказался в том союзе, и это было некий компромисс со своей совестью. И поэтому, когда он возвращался, то часто ему предлагали покаяться в том, что происходило. Вот. Но сейчас, конечно, эта практика меньше применяется. Ну, точнее, я не слышал, чтобы она применялась. Но у меня и не такой большой опыт, честно говоря, вот межсоюзных отношений, поэтому, может быть, какие-то есть нюансы, но в целом, я думаю, что я достаточно правильно изложил позицию. Вопрос от Константина. Хотелось бы услышать ответ. У меня комплекс заикания. Очень мешает начать проповедовать. Членом церкви являюсь с 17 года. Вообще, с духовной точки зрения, как относиться к своим комплексам? Дорогой Константин, я хотел бы посоветовать вам обратиться к вашему служителю. Я не могу ничего вам посоветовать, потому что очень-очень-очень много разных нюансов в вопросах вот этих комплексов. Почему у вас они произошли? Какая ситуация? Что является причиной? Чисто физическая это причина или какая-то духовная подоплека? Здесь слишком много, очень много разных нюансов. Вот. И, к сожалению, в таких сложных вопросах не поможешь дистанционно и в рубрике «Вопросы-ответы» не ответишь на этот вопрос. В принципе, любой комплекс, он поддается терапии, поддается уврачеванию, поэтому вы должны быть спокойны в этом вопросе. Как относиться к этому? Вот здесь я скажу такую интересную вещь. Чем проще вы к этому будете относиться, тем вам будет легче. То есть комплекс в какой-то мере это, я сейчас скажу одну фразу, только не огорчайтесь, это не совсем то, что я имею в виду. Но это в любом случае комплекс, это какой-то отзвук гордости. Человек слишком переживает о том, какое он впечатление произведет. Он переживает, что о нем скажут люди. Он переживает, как на него посмотрят. И вот таким образом развиваются комплексы. Вот он слишком стеснительный, потому что он гордый. Но не гордый в плане того, что он возвеличивает себя, а вот это та гордость, которая не личностная, так сказать. Она просто мешает человеку, человек даже сам не понимает этого. Он просто слишком много заострен на себе. Ему надо от себя оторваться, ему надо взглянуть на этот мир, как бы на людей, на Бога, на церковь, постараться забыть о себе. И тогда многие-многие комплексы проходят. Страхи, излишняя какая-то смущенность, даже заикание, оно проходит, когда человек перестает думать о себе. Вот почему, когда человек поет, он не заикается, а когда говорит, заикается. Почему? Но часто это происходит как раз вот по той причине, которую я сказал. Вот. Но слишком много вопросов здесь. Я знаю людей, которые не имеют того, что я сказал, и при этом тоже все равно заикаются. То есть слишком здесь очень много разных нюансов, разных тонкостей. К сожалению, вот ничего лучшего, чем то, что я сейчас сказал, искать не могу. Вам лучше посоветоваться с опытным душепопечителем и сделать то, что он вам скажет. Вопрос от Дмитрия. Через ваши проповеди возник интерес к отцам церкви, жившим в первые веки, века христианства, которых вы периодически цитируете. Такой интересный автор, как Киприан Карфагенский, живший во втором веке, в трактате о единстве церкви, в ответ на возникновение множества групп, называющимися себя христианами, но по сути вышедшими из тела Христова, ведет такую мысль, что не может быть никаких иных собраний, кроме как в рамках единой соборной церкви, учрежденной Иисусом Христом. Вопрос, откуда мы знаем, что наше баптистское собрание истинно и имеет основание под собой? Спасибо. Вопрос очень глубокий, очень большой, очень интересный. И этот вопрос решается по-разному. Например, вот исторические церкви, как православная, католическая церковь, они решили этот вопрос посредством такого понятия, как апостольское преемство. То есть они считают, что церковь является церковью, если присутствует законно рукоположенный епископ, то есть легитимный епископ. А легитимный епископ – это епископ, который был рукоположен двумя другими епископами, которые были рукоположены двумя другими епископами, и так далее, и до, значит, самого апостола Петра. И на первый взгляд это очень логическое объяснение, но оно имеет очень достаточно веские возражения, то есть некоторые нестыковки в этом учении достаточно серьезные, которые, например, для меня непреодолимы. То есть я считаю, что вот эта идея очень красивая, но она не жизненная. Ну вот, например, я часто рассказываю только пример, что когда я первый раз в жизни увидел верующих, я увидел верующих баптистов первый раз. Я столкнулся с баптистами. И я уверовал в баптистской церкви. И вот мне священник потом православный говорит: Денис, тебе надо было понять, что у них нет апостольского преемства. Я говорю: а как мне это понять? Как мне в этом разобраться? Он говорит: ну вот я могу показать череду своих вот рукоположений. Я говорю: я вам должен на слово проверить? Могу ли я проверить эту череду? Чтобы проверить эту череду, мне надо посвятить много лет изучения истории. Я должен много-много времени потратить, чтобы перепроверить все вот это рукоположение. Потому что с этой стороны говорят, что у нас апостольская церковь, с этой стороны апостольская церковь. Вот как мне убедиться в том, что вот вы правы? Неужели я должен много-много лет потратить на изучение, а потом только принять решение? Конечно, это просто неразумно. И более того, мне не хватит на это сил, ни времени, ни возможности. Поэтому я убежден, что вот апостольское преемство – это такой миф, который очень часто люди, они его возвеличивают, но на самом деле никто из современных рукоположенных епископов не может показать череду своих пресвитеров до епископов, до апостола Петра. Там везде будут сбои, везде будут спорные моменты, везде будут какие-то странности и так далее, в которых никто не разберется. И у меня тогда вот возникает другая аналогия. Вот представьте себе, что вот есть забор, вот вы идете, вот забор. И вот вы ничего не видите, что там за забором. Но вдруг вы видите, торчит ветка, дерево, и там яблоко висит. Вы срываете яблоко, его едите. Вот если на дереве висит яблоко, то, скорее всего, там есть дерево с корнем яблочное, да? Яблоня. То есть вы не видите эту яблоню, но сам факт, что вы едите яблоко, доказывает, что это дерево существует. И Христос говорит: дерево познается по плоду. Нам не обязательно видеть дерево, чтобы убедиться, что оно есть, если мы видим плод. Вот то же самое с церковью. То есть если мы наблюдаем какую-то общину, которая приносит плод Духа Святого, которая действительно община хорошая, то, ну, то мы можем сделать вывод, что она присоединена вот к этому дереву. Кстати, по этому поводу я хочу вам процитировать Тертуллиана. У него есть прекраснейшее произведение о проскрипции против еретиков. И вот он там пишет как раз об апостольском преемстве. Давайте вот прочитаем очень внимательно. Кстати, Андрей Кураев в своей книге «Протестантам о православии» он цитирует это же выражение, но он его обрывает на самом интересном месте. Вот не совсем честно по отношению к читателям вот протодиакон Андрей поступает. Итак, я цитирую вам, значит, Тертуллиана. Тертуллиан – это один из сам один из ранних христианских авторов, он родился в 154 году, то есть это достаточно близко ко времени апостолов, вот его понимание. Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелится отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, поскольку они существовали при апостолах, то мы можем ответить, но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских, но такого, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение. Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанном, а Римская называет таковым Климента, назначенного Петром. Таким же образом и прочие церкви показывают, в каких мужах, поставленных апостолами в епископы, они имеют отростки семени апостольского. Пусть и еретики измыслят что-нибудь подобное. Что им еще осталось недозволенного после их богохульства? То есть, казалось бы, Тертуллиан подтверждает вот эту мысль об апостольском преемстве. Но дальше он пишет вот что. Впрочем, если даже они и измыслили бы такое, то есть вот они бы показали череду апостолов, то немало не продвинутся, то есть немало им это не поможет. Ибо учение их, будучи сопоставляемо с апостольским, самим различием и противоположностью своею покажет, что создано оно вовсе не апостолом или мужем апостольским. Ведь как апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не провозглашали ничего противного апостолам. Ибо те, которые научились от апостолов, не могли проповедовать иначе. По такому же образцу будут судить и о тех церквах, внимание, вот это очень важно, по такому же образцу будут судить и о тех церквах, которые хоть и не выставляют своим основателям никого из апостолов или мужей апостольских, ибо возникли много позже и постоянно возникают сейчас. То есть Тертуллиан говорит о том, что сейчас, во время его, возникают церкви, которые не связаны с церквами апостольскими. Они не могут показать череду своих епископов. Но эти церкви единодушны в одной вере и поэтому считаются не менее апостольскими вследствие единокровности учения. То есть Тертуллиан показывает, что церкви проверяются по единокровности учения. Если мы с вами можем увидеть, что наша церковь, конкретно вот моя Ейская церковь, ну не моя в смысле, а вот церковь, в которой я нахожусь, Ейская церковь, она исповедует учение, которое исповедовали апостолы, то мы можем быть спокойны в том, что наше учение апостольское, наша церковь апостольская. Даниил 9 лет спрашивает: у меня вопрос, когда я покаялся, как оставить греховные дела, если они привлекают меня? Даниил, 9 лет, тебе нужно встать на путь духовной борьбы. Вот привлекают дела, ты борись, не смог побороться, кайся, исповедуйся, проси Бога милости и дальше борись. Побеждающий наследует все. Побеждающий — это не тот, кто один раз победил, а тот, кто побеждает постоянно. То есть путь духовной борьбы – это путь вот такого бесконечного преодоления самого себя. Поэтому, дорогой Даниил, желаю тебе начать этот путь в 9 лет и не прекращать его никогда. А если будут в твоей жизни какие-то трудности и падения, не отчаивайся, иди к папе с мамой, к служителю церкви, молись, исповедуйся, проси Бога милости и двигайся дальше.